эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 июля. В Кинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Потеришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Санкций не будет. Габуния дозволено вещать дальше. Переиграл ли Путин грузинских политиков?
Много чести. Много чести. Хоть таких, возможно, какие-то уголовные дела. Пусть он там вещает дальше.
Шпионский скандал в Кинвали. Бывшего сотрудника администрации президента самопровозглашенной республики Сергея Липина обвиняют в шпионаже в пользу Грузии.
Бывшего чиновника обвиняют в сборе разведывательных данных по заданию грузинских спецслужб в августе 2008 года, по которым они корректировали огонь. Цитата.
Похищение людей в Абхазии превратилось в бизнес. Правоохранительные органы самопровозглашенной республики выдвинули обвинения против нескольких подозреваемых.
Неизвестные в масках и вооруженные огнестрельным оружием остановили машину, которой управлял Омар Мирцхулава, и похитили его, подавив волю водителя и пассажиров.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что не намерен вводить новые санкции против Грузии в связи с ситуацией вокруг оскорбительных высказываний журналиста Георгия Габуния в его адрес на телеканале «Рустави-2».
Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, потому что, ну вот один вышел что-то, ляпнул там, изображая из себя нечто. А вот о нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Ну, отстранили его на 2 месяца, он поехал на отдых. Потом придет, продолжит работу. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.
Заявил Путин. Госдума России ранее во вторник приняла заявление, которое рекомендовало правительству рассмотреть вопрос целесообразности применения в отношении Грузии специальных экономических мер. Речь могла идти, в частности, о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию. МИД России ранее резко осудил выступление Георгия Габуния, но в то же время отметил, что власти Грузии отмежевались от него. Ведущий Георгий Габуния в своей авторской программе в воскресенье перешел на русский язык и обратился к Путину, которого обвинил в оккупации грузинских территорий, с оскорбительной речью, используя нецензурную лексику. В Швеции задержан учредитель чеченской благотворительно-правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансур Садулаев. Как сообщает МБХ «Медиа», Садулаева задержали в аэропорту Стокгольма сразу по прилете. У главы «Вайфонда» изъяли телефон и все личные вещи. После этого его отвезли в полицейский участок города Нючупинг. О причинах задержания пока ничего не известно, однако, по данным соратника Садулаева, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, адвокат задержанного получил официальную информацию от шведского прокурора о том, что на главу Вайфонда поступил запрос из России. Мансур Садулаев известен в Чечне как сторонник ее независимости и как последовательный критик главы республики Рамзана Кадырова, которого он называет главой российской оккупационной администрации. Садулаев давно уехал в Швецию. В 2017 году вместе с еще несколькими чеченскими беженцами, проживающими в странах Евросоюза, учредил Вайфонд. По его словам, целью ассоциации являются поддержка и развитие национальных, религиозных и культурных традиций чеченского народа за пределами Чечни, а также защита прав человека и помощь соотечественникам в сложных ситуациях. Садулаев отмечал, что организация создана, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством Швеции.
«Эхо Кавказа». Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо возобновили переговоры об урегулировании политического кризиса в стране. Они прошли 8 июля на острове Барбадос в Карибском море. Ни президент, ни лидер оппозиции лично не присутствовали на встрече, но направили на нее своих представителей. От Мадуро на переговоры приехал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, от Гуайдо – один из депутатов парламента и бывший министр. Посредником в диалоге выступает Норвегия. Именно в этой стране в мае завершился первый тур переговоров между представителями Гуайдо и Мадуро. Но тогда встреча закончилась безрезультатно. Договорились ли о чем-то конкретном стороны конфликта в этот раз, не сообщается, но известно, что встреча продолжалась 5 часов. Мадуро по ее итогам заявил, что стороны шаг за шагом, руководствуясь стратегическим терпением, готовят дорогу к миру. Конец цитаты, пишет Deutsche Welle. Американский предприниматель Феликс Саттер, имевший прямое отношение к проекту возведения небоскреба Трамп Тауэр в Москве, выступит во вторник на закрытых слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство Рейтер. Имя Феликса Саттера упоминалось в отчете специального прокурора Роберта Мюллера как человека, имевшего прямое отношение к московскому проекту Трамп Тауэр. Уроженец Москвы, Саттер предлагал личному адвокату Трампа Майклу Коэну воспользоваться его связями в Москве для организации проекта, утверждая, что у него есть выход на окружение Путина. Контакты с российскими представителями продолжались вплоть до утверждения Дональда Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии. Около 20 лет назад Саттер был осужден за мошенничество на рынке ценных бумаг, к которому имела отношение российская организованная преступность. Последнее 20-летие он действовал в роли консультанта в сфере недвижимости. В 2006 году он был одним из руководителей фирмы, финансировавшей строительство небоскреба Трамп Сохо в Нью-Йоркском районе Сохо. Это вторая попытка законодателей заслушать показания Саттера. Он не явился добровольно на первое заседание около месяца назад, сославшись на то, что не услышал звук будильника. На этот раз его вызвали повесткой. Неявка на заседание может повлечь арест.
Международные новости представил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Скандал с журналистом Георгием Габуния, публично оскорбившим президента России, очевидно, не будет иметь серьезных последствий, при условии, что в этом нет никакой закулисной игры. Владимир Путин дал понять, санкций не будет, но между Грузией и разгневанными российскими чиновниками стоит Лишон. Владимир Унанец с подробностями.
Народные избранники за, национальный лидер против. Сегодняшняя грузинская повестка в России выдалась бурной. Депутаты Госдумы были настолько возмущены нецензурными высказываниями грузинского журналиста Георгия Габуния в адрес Владимира Путина, что единогласно решили жестко наказать все население соседней страны. На сегодняшнем пленарном заседании Нижняя палата российского парламента приняла постановление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. В документе, в частности, сказано:
в связи с продолжением недружественных действий государственных Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом о специальных экономических мерах и принудительных мерах, и внести соответствующие предложения президенту РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, он считает недопустимыми оскорбления в адрес своего президента, подчеркнув, что в качестве наказания последует в первую очередь запрет на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды, а также ограничение денежных переводов. В общей сложности, согласно подсчетам председателя Госдумы, Грузия в результате выходки журналиста Рустави-2 не досчитается 20% от ВВП. Да и вообще, Тбилиси лишится своего экономикообразующего фактора.
Такое недопустимо. Мы не можем себя считать ни агрессорами, ни оккупантами, если развиваем вот так отношения и фактически формируем экономику Грузии. Вдумайтесь, 20% – это каждый пятый доллар, лари, формирует Россия. И такое отношение к нам непозволительно.
Настолько непозволительно, что депутат от КПРФ Николай Харитонов решил добиваться разрыва дипломатических отношений с Грузией. Разошедшемуся народному избраннику пришлось объяснять, что он опоздал лет на 11. Тбилиси сам прекратил эти отношения после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своей речи отметил, что более жесткую политику по отношению к Грузии надо было проводить уже давно. И теперь одними запретами на Боржоми не обойтись. Согласно Жириновскому, необходимо прекратить все экономические отношения с Грузией и забыть тезис о дружбе народов двух стран. В общем, Госдума объявила о готовности пойти на крайние меры за оскорбление своего президента. Настолько, что власти Грузии, очевидно, решили перестраховаться. Грузинская коллега Владимира Путина задействовала свой дипломатический талант. Соломе Зурабишвили призвала Москву не идти на поводу у деструктивных сил в Грузии.
Я призываю руководство России не идти на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провокацию по ее же характеристике радикальных сил, и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе. Я обращаюсь к нашим гостям. Грузия исторически является символом толерантности, и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена.
Своим заявлением госпожа президент поставила власти страны в двусмысленное положение, считают некоторые наблюдатели. Оппозиция уже обвинила Зурабишвили в том, что она фактически оказалась в роли оправдывающейся за всю Грузию, хотя нецензурные высказывания шли конкретно от одного журналиста Георгия Габуни. Кстати, часть депутатов Госдумы хочет видеть последнего представшим перед российской Фемидой. Причем доставить его на территорию Российской Федерации предлагается любыми способами. Но президент России пыл народных избранников не поддержал. От уголовного преследования журналистов Владимир Путин отказался.
Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные дела, пусть он так вещает дальше.
Да и санкции в этой ситуации излишни, считает российский президент. А все потому, что он, Владимир Владимирович, не хочет страданий грузинского народа, который к тому же вышел на акцию, протестуя против выходки Габуни. По словам главы Кремля, антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории. Наблюдатели расценили заявление Путина как довольно ловкий ход. Глава Кремля вышел из этой истории с наибольшим количеством политических очков. Простив журналиста, показал свое пренебрежительное отношение к любым выпадам в свой адрес, а не поддержав жаждавших мести депутатов, преподнес себя как заботящегося о благе грузинского народа больше, чем сами грузинские политики. И теперь Тбилиси, как официальному, так и оппозиционному, придется постараться, чтобы отыграть очки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня. Основатель Тбилиси банка Мамука Хазарадзе анонсировал создание нового общественного движения. Опальный банкир заявил о своей поддержке прозападных сил и призвал всех объединиться вокруг идеи гражданского мира. Политический спектр Грузии, за исключением правящей грузинской мечты, в целом положительно встретил известие о формировании нового политического центра. За развитием событий следил наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Заявление Мамуки Хазарадзе опубликовано на его страничке Facebook. Член попечительского совета Тбилиси банка, один из основателей консорциума глубоководного порта Анакля, сегодня заявил о своей решимости попробовать себя на политическом поприще.
Необходимо активное вовлечение общественности в происходящие процессы, поэтому считаю целесообразным создание общественного движения. В сентябре вместе со своими друзьями, единомышленниками, профессионалами в различных сферах мы создадим новое движение.
Говорится в заявлении бизнесмена. Напомним, учредитель банка Тбилиси попал в опалу у властей в конце прошлого года после того, как представители прокуратуры в устной форме обвинили его в отмывании средств. И хотя официальных обвинений прокуратура так и не предъявила, банкиру пришлось временно покинуть банк. Доказывать свою правоту ему тогда пришлось перед парламентом. Оппозиционные политики в целом благожелательно восприняли планы Хазарадзе. По словам одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Букерия, в случае совпадения взглядов его партия будет рассматривать новое общественное движение в качестве союзника.
Я глубоко убежден, что команда Европейской Грузии вместе со свободными демократами станет силой, способствующей возрождению Грузии после мирного ухода Иванишвили. Мы будем рассматривать в качестве потенциальных партнеров все политические группировки, разделяющие эти фундаментальные ценности.
Схожее мнение высказал глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе.
Я понимаю его личную обиду на Иванишвили, но предполагаю, что его поступок не продиктован лишь чувством мести. Надеюсь, что Мамука Хазарадзе внесет вклад в развитие демократии в стране. Это касается не только его, но и всех людей, которые в свое время состояли на службе у Иванишвили. Внесли лепту в усиление его режима, но сейчас противопоставляют себя ему. Сейчас не время для разборок.
По словам экс-главы Минобороны Тинатин Хидашели, занимающей этот пост при правлении грузинской мечты, успешные люди могут сослужить хорошую службу в деле усиления оппозиции.
Когда он безуспешно пытался доказать большинству в парламенте свою невиновность, уже тогда было ясно, что выбор сделан. Разумеется, он мог дистанцироваться от этих событий, но принял абсолютно логичное решение. Мамука Хазарадзе – один из самых успешных людей в стране, в отличие от тех, кто открыл трудовую книжку с должности спикера парламента. Поэтому я не вижу проблем в сотрудничестве с успешными людьми.
В свою очередь, в грузинской мечте с известной долей скепсиса говорят о перспективах политической деятельности банкира. Вот заявление главы парламентского комитета по правам человека Софоки Ладзе.
Каждый имеет право на создание общественного движения. По моей оценке, прослеживаются контуры создания политической, а не общественной организации. Каковы будут шансы господина Хазарадзе на политическом поприще решать нашей общественности? Но по моей оценке, они невелики. Не думаю, что он заручится поддержкой людей.
А по мнению политолога Гии Хухашвили, пополнение рядов оппозиции политической силой с солидным финансовым ресурсом является очевидным просчетом властей.
Налицо итоги очередной мазохистской глупости властей, которые сделали все возможное для перехода Хазарадзе в политику не на их стороне. Руководство правящей силы ревностно воспринимали популярность Хазарадзе и его хорошие отношения с членами бывшего Кабмина, большинство из которого были отправлены в отставку. Его появление в политике можно однозначно воспринять как позитивный шаг, так как власти, пользуясь минимальной поддержкой общества, фактически узурпировали все административные и финансовые рычаги, рассчитывая лишь на покупку голосов электората. Появление альтернативного центра ресурсов открывает новое пространство для политиков, лишая власти монополии на ресурсы.
Согласно неофициальной информации, в ряды будущей политической партии возможно вольются экс-премьер страны Георгий Квирикашвили, а также несколько бывших видных членов грузинской мечты, перешедших в оппозицию к властям. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К сообщениям из Цхинвали, где разгорается шпионский скандал. Бывшего сотрудника администрации президента самопровозглашенной республики и главу общественной организации «Россы» Сергея Липина обвиняют в госизмене и шпионаже в пользу Грузии. Ирина Келихсаева о том, почему аргументы прокуратуры никого не убедили.
Накануне поздно вечером Генеральная прокуратура Южной Осетии и Комитет госбезопасности сделали заявление, согласно которому проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия по уголовному делу, возбужденному по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена» в отношении гражданина Республики Липина Сергея Георгиевича. Сергей Липин не первый десяток лет занимает самые разные государственные посты. Долгое время состоял в Компартии, был депутатом до 2014 года, пока на предвыборном съезде демонстративно не покинул ее ряды заявлением, цитата: «Я не вижу, чтобы партия оставалась ленинской, она стала партией одного человека». С 2012 года при Леониде Тибилове он возглавлял и новую структуру – общественную приемную президента, которая занималась приемом и обращениями граждан в главе государства. При бывшем президенте Сергей Липин вошел с характеристикой «хорошие человеческие и патриотические чувства» и в новый состав так называемого «наблюдательного совета», который занимался распределением гуманитарной финансовой помощи из Российской Федерации. Уже несколько лет чиновник возглавляет общественную организацию «Россы», которая работает в тесном контакте с посольством России в Южной Осетии и представляет интересы российских соотечественников за рубежом. Он неоднократно выезжал на съезды соотечественников в самые разные страны, которые также проводятся под патронажем российского посольства. При президенте Анатолии Бибилове Липин занимал должность начальника управления по работе с обращениями граждан администрации президента. Правда, 3 июля, за несколько дней до обвинения в шпионаже, Бибилов освободил его от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию». Содержание Сергея Липина, который всю жизнь прожил в республике, удивило многих. Сообщение от КГБ и Генпрокуратуры внесло еще больше сумятицы, ведь бывшего чиновника обвиняют в сборе разведывательных данных по заданию грузинских спецслужб в августе 2008 года, по которым они корректировали огонь, цитата, по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, по военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Дзаусского района Республики Пазарской дороги в зону боевых действий, в результате чего Южная Осетия понесла неоправданно большие потери среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники, конец цитаты. Новость о задержании Липина с позднего вечера обсуждалась и в социальных сетях. К примеру, пользователь Суслан Табоев на это сообщение КГБ и прокуратуры отреагировал так: «Интересно, они сами понимают, что пишут? То есть выходит, что были некие данные о переброске военных колонн из Завского района Республики по Зарской дороге, которые существовали до начала августовской войны. Каким-то образом они стали известны Липину, и он их передал грузинам. Я правильно понимаю, что этот вдруг выявленный факт, в кавычках, лед в воду на грузинскую версию о том, кто начал конфликт в 2008 году? Ирина Гаглоева: не знаю, что и думать. Обвинение серьезное. Сергей, какие такие секреты мог знать? Да и в принципе, все о нас в интернете есть, практически о каждом человеке». Вчерашнее сообщение сопровождается оперативной съемкой с места обыска в доме подозреваемого, где на столе лежат два пульта от телевизора, ржавый автомат Калашникова, пули для дробовика и охотничьего ружья, цветочный горшок, кофейная чашка и куски войлока. Если после задержания полковника СВР Георгия Кабисова, обвиняемого в превышении служебных полномочий, неискушенную аудиторию впечатляли шпионским оборудованием, ручками, часами с камерами, то в этом случае картинка явно оставила много вопросов. Роберт Гарт: с 2008 года прошло 11 лет. Не слишком ли долго следили за ним, чтобы для широкой публики потом выставить среди вещественных доказательств обычный пульт управления телевизором? В отсутствие официальной информации под Схинвалу идут разговоры о том, что Липина якобы вели даже не с 2008, а с 2004 года. То есть подозрения в шпионаже решились выставить даже не спустя 11, а спустя 15 лет. Еще один интересный отрывок в распространенном релизе о том, что, цитата, «Генпрокуратура и КГБ продолжают работу по выявлению и установлению близких связей Сергея Липина и его пособников как на территории республики, так и за ее пределами, а также выявлению других фактов госизмены и шпионажа в пользу спецслужб Грузии», конец цитаты. Похоже на 37-й год. Еще одно мнение, которое можно было услышать сегодня в Схинвале: Липин, которому около 70 лет, легко может сломаться, подписать любую бумагу и назвать любых, в кавычках, сообщников. Олег Чехоев: подслащивают пилюлю от Кабисова или предупреждают, что могут объявить шпионом любого, кто не угоден власти. Для чего слили эту новость общественности в таком сыром виде? Среди близких друзей подозреваемого Леонид Тибилов и бывший глава президентской администрации Борис Чочев, которого в соцсетях предположительно называют следующей мишенью. Экс-президент, который имеет свою страницу в социальных сетях, пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Никаких официальных сообщений от Генпрокуратуры или Комитета госбезопасности, которые помогли бы разобраться в ситуации с задержанием Сергея Липина, сегодня также не последовало. Официальная версия: в интересах следствия подробности дальнейших проводимых мероприятий не разглашаются. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
У судебной власти самопровозглашенной республики Абхазия много проблем. Но наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил сегодня остановиться только на двух из них. И если одна из них в ближайшее время может быть преодолена, то в решаемости второй есть большие сомнения.
То, что у судебной власти Абхазии, как и у двух других властных ветвей, немало проблем, не подлежит сомнению. Не собираюсь замахиваться здесь на освещение и анализ самых серьезных из них. Остановлюсь на двух проблемах, которые привлекли внимание в последние дни. Первая из них носит характер заведомо временной и в обозримом будущем будет так или иначе решена. Частично она уже преодолена. 2 июля в одном из СМИ появилась публикация с кричащим заголовком: «С 1 июля решения, принимаемые в судах Абхазии, являются недействительными». В тексте сообщалось следующее. Должна была вступить в действие система аудио-видеофиксации судебного заседания. Отсутствие видеопротоколирования влечет за собой недействительность судебного акта. В соответствии с проектом закона, внесенным Верховным судом Республики Абхазия на сессию парламента, вступление в силу норм закона, предусматривающих вышеуказанное положение, предлагалось перенести на один год до 1 июля 2020 года. Однако на заседании сессии парламента 25 июня этого года данный вопрос не был рассмотрен из-за отсутствия кворума. И сегодня абхазское правосудие стоит перед серьезной проблемой – коллапсом всей судебной системы. Конец цитаты. В пятницу 5 июля парламент собрался для обсуждения всего одного вопроса повестки дня о сроках вступления поправок в конституционный закон о судебной власти. И эта дата была таки перенесена на 1 ноября 2019 года. Председатель профильного парламентского комитета Валерий Агрба напомнил перед этим о предыстории вопроса. Один из базовых принципов принятой судебной реформы был принцип гласности. В связи с этим было необходимо внедрить автоматизированную судебно-информационную систему в деятельность судов. В целях обеспечения программным продуктом и специализированной техникой было принято решение о вступлении в силу данных поправок чуть позже. Для начала, для подготовки материально-технической базы, сроки были перенесены до 1 января 2017 года. К этому периоду систему внедрить не удалось, поэтому парламент принял решение перенести вступление в силу поправок на 1 января 2018 года, а далее до 1 июля 2019 года. К сожалению, и к этому сроку их не удалось реализовать. Конец цитаты. Камнем преткновения при этом стало финансирование проекта, которое, по оценкам Верховного суда, должно составить около 40 миллионов рублей. Минфин посчитал такую сумму нецелесообразной. Но надеюсь, что до 1 ноября сего года уважаемые инстанции придут наконец к компромиссу и ОСИС будет задействована. А вот как решить другую проблему, честно говоря, не знаю. Мне довелось десятки раз присутствовать на заседаниях судов разных инстанций, освещая их в СМИ, в том числе и в советские времена. И в редчайших случаях они начинались ровно в назначенное время. Обычно ждали то запаздывающего представителя гособвинения, то конвоиров с подсудимыми. Даже шутили порой по этому поводу. Но мы же не немцы какие-то, чтобы вовремя начинать. Но вот то, что произошло вчера в Верховном суде Абхазии, побило все рекорды. В этот день должно было состояться очередное заседание ВС по рассмотрению уголовного дела в отношении 5 подсудимых, обвиняемых в похищении 3 года назад гражданки Ирины Дочи с целью выкупа. О начале этого процесса «Эхо Кавказа» рассказывало 21 июня. Причем упоминалось, что 13 июня некоторые абхазские СМИ сообщили об этом процессе как о начавшемся и изложили подробные данные о подсудимых, а другие, более осведомленные, что он должен был начаться, но был отложен из-за отсутствия одного из 5 подсудимых. Вчера, 8 июля, чтобы сэкономить время, пришел в зал суда не в 10 утра. Некоторые участники процесса подтянулись еще позже. Но это никого не спасло от бессмысленного сидения в зале до 2 часов дня. Конвой так и не прибыл, так как кое-кто из подсудимых отказался выходить из камеры. Разумеется, до вступления в законную силу приговора суда в отношении этих людей я не могу говорить о их виновности или невиновности. Но то, что некоторые подсудимые в этом и в ряде других известных мне аналогичных случаев начинают вызывать вызывать возмущение и настраивать против себя – факт очевидный. Понимаю, что абхазский суд очень гуманный, но не пора ли продумать какие-то меры в рамках закона, чтобы прекратить подобные манипулирования терпением множества ни в чем не провинившихся людей? Ведь это уже тенденция, однако. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге сегодня призвала руководство России не поддаваться на провокации радикалов. По ее словам, мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе. По словам Зурабишвили, Грузия не должна позволить провокационным силам дискредитировать страну за ее пределами и дестабилизировать ситуацию. «Я всегда призывала к примирению. Недавно я предлагала всем силам платформу президента. Президентского диалога. Это предложение в силе для всех, кто желает стране развития и стабильности», — сказала президент. Глава государства особо подчеркнула, что даже в самые сложные периоды в стране не произошло ни одного инцидента, который бы угрожал безопасности иностранных гостей. Это продолжится и в будущем. И в конце я обращаюсь к нашим гостям. Грузия исторически является символом толерантности, и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена, резюмировала Зурабишвили. Объем бронирования россиянами авиабилетов в Грузию снизился на 30% на фоне приостановки прямого сообщения с этой страной. Об этом сообщил генеральный директор интернет-сервиса для путешественников «Билетикс» Игорь Константинов на пресс-конференции в ТАСС. Прямое авиасообщение между Россией и Грузией ограничено с 8 июля, однако некоторые путешественники приобретают билеты на стыковочные рейсы с пересадкой в третьих странах. Тбилиси являлся топовым туристическим направлением с хорошей динамикой своего развития. Около 650 тысяч российских туристов въехало в Грузию до ограничений. По прогнозам, число туристов в целом за сезон могло достигнуть 1,5 миллиона человек, если бы не был введен запрет на авиаперелеты. Если мы говорим о запрете перелетов из России в Грузию, то у пассажиров есть альтернатива – стыковка, сказал Константинов, отметив, что цены на авиабилеты в Грузию выросли на 13%. Например, улететь из Москвы в Тбилиси можно через Минск за почти 12 тысяч рублей, через Баку за 18-19 тысяч рублей, через Стамбул за 19 тысяч, сообщил пиар-директор Aviasales Янис Дзенис. Однако это дороже, чем ранее, когда прямой перелет из Москвы в Тбилиси можно было купить за 7 тысяч рублей, отметил Дзенис. Юго-осетинские граждане смогут бессрочно находиться в России, а россияне в самопровозглашенной республике. Члены Комитета Верхней Палаты по международным делам рекомендовали Совету Федерации Российской Федерации принять такое решение на пленарном заседании, сообщает телеканал «Совфеда». Как отмечают депутаты, для этого нужно будет внести изменения в договор о союзничестве и интеграции. Ранее жители самопровозглашенной республики могли провести в России не более 90 дней. Теперь это ограничение должно быть снято, информирует агентство РИАС. Ратификация не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и не потребует изменений в действующей и принятия новых федеральных законов, отметил замминистра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.
Региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После волны нескольких протестов, накануне накрывшей Тбилиси, грузинская столица вернулась к ставшему привычным за последние 20 дней образу жизни. Националистические группы уступили главную площадку протеста, проспект Руставели, участникам антиоккупационной акции «Стыдно». Вечером там возобновилась акция с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. Какой путь проходит сейчас грузинское общество, на чем основано его недовольство и к чему это может привести, в конечном счете, разбиралась Анастасия Славинская.
Битва за место у здания парламента завершилась уже ближе к рассвету. Полицейский кордон, разделявший две акции, был снят. Народный легион и представители других националистических групп разошлись, уступив проспект Руставели участникам акции «Стыдно». Один из лидеров легиона, Гурам Палавандишвили, заявил:
«Возможно, кто-то останется, у кого-то есть политические цели, кто-то, может, более сердобольный, чем я. Я думаю, что сейчас это лишнее. Вероятно, я пойду, возможно, мы переместимся к дому Бедзины, чтобы не мешать акции сзади оккупации».
Оценивая последние события, социолог Ягу Качкачишвили заостряет внимание на двух важных достижениях участников протеста, проходящего под лозунгом «Стыдно». Во-первых, и это Грузии в новинку, политическое содержание акции при отсутствии партийного фона. Несмотря на то, что на митингах можно увидеть представителей различных партий, они, говорит социолог, главным образом выступают в роли слушателей, в то время как самим процессом управляет группа молодежи. У этой группы, безусловно, есть определенные политические амбиции, но они, между тем, не имеют партийной окраски, говорит Качкачишвили.
Это очень интересно. И именно поэтому к этому протесту симпатии больше, чем антипатии. Им управляет молодая энергия беспартийного институционализма. Это начинает походить на общественное движение, которое в большей степени основывается на ценностях, нежели на партийности. Если вспомнить все протесты против власти в новейшей истории Грузии, они всегда управлялись оппозиционными политическими силами. Именно они всегда были в центре, при том, что их, конечно, поддерживали определенные гражданские группы. А сейчас получается наоборот. Это наиболее важно, и, кстати, это дало свои результаты. Я имею в виду готовность перейти на пропорциональную избирательную систему, что до этого протеста власть категорически отвергала принять до 2024 года. Это системное изменение, которое принес именно этот протест. Чего он еще сможет принести? Время покажет, но однозначно общество оживилось.
Говорит социолог. Вторым достижением спонтанно сформировавшегося общественного движения социолог считает реакцию, которая последовала от радикально настроенных групп. Идея, поставленная во главу угла, а именно антиоккупационный мотив, позволил людям, чьи взгляды на ряд вещей различаются, если уж не объединиться, то хотя бы не противостоять или, на крайний случай, не мешать друг другу.
Группы, объединенные различными интересами, научились жить в условиях сосуществования. Пусть даже речь идет о конфликтной, скажем так, антагонистической жизни. Это антагонистическое, но все же сосуществование в одном пространстве. Сейчас начинают с этим свыкаться. До этого это было большой проблемой.
Для политолога Гии Хухашвили недовольство, поднявшееся в обществе, было ожидаемым. Началась, по его словам, эпоха перманентных кризисов, обусловленная рядом накопившихся проблем различного толка. Власть потеряла контроль и, что главное, доверие населения, считает политолог.
То, что мы сейчас наблюдаем в данный момент, это столкновение ультраконсервативных настроений и либеральных настроений. Это все приняло в итоге вид противостояния прозападных и антизападных, ну или можно сказать и пророссийских нарративов. Не сил, а нарративов. Но пророссийские, ну, явно проигрывают, потому что они как бы те люди, которые связаны больше с прошлым этой страны, чем с будущим. В то время, когда в основном молодежь, то есть тот политический класс, который сегодня-завтра должен прийти, потому что вакуум очень большой у нас в политической элите, ну, они с большой энергией наступают. И, в принципе, противостоять новому поколению – это бессмысленно и глупо, я бы сказал. И, к сожалению, власть оказалась не на той стороне в этом противостоянии. Грядут большие перемены.
Считает политолог Гия Хухашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Известные в Грузии люди делятся своим мнением о процессах, протекающих в стране. В Федерации гостиниц и ресторанов просят власти и оппозицию не мешать туристическому сезону. Эксперты говорят о причинах резкого падения курса лари. С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Тбилиси продолжает оставаться городом акций, а выступление ведущего телекомпании «Рустави-2» Георгия Габуни, в котором он в нецензурной форме высказался в адрес президента Российской Федерации, еще больше осложнило и без того непростую ситуацию, пишет газета «Квирис Палитра». Своим мнением о сложившемся положении с изданием поделились известные в Грузии люди. Актер Тенгиз Арчвадзе сказал:
«Ужас, что происходит. Не знаю, сколько можно допускать одни и те же ошибки. Мне почти 100 лет, а ситуация в стране до сих пор не стабилизировалась».
Актер и певец Буба Кикабидзе заявил:
«Когда я слушал Георгия Габуни, у меня отпала челюсть. Как такое объяснить, и сказать больше нечего. Я не преклоняюсь ни перед Россией, ни перед ее президентом, но неужели из-за этого человек должен в микрофон ругать живых и мертвых? Это совершенно неприемлемо».
Высказалась по этому поводу и актриса Нинели Чанкуйтадзе.
«Я полностью присоединяюсь к всеобщему негодованию людей, которое направлено против выступления Георгия Габуни. Больше я не могу ничего сказать».
Цитирует артистку газета «Квирис Палитра». Основатель Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили рассказывает об убытках, которые бизнес-сектор понес в 2019 году, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. 2019 начался с вирусов, которые нанесли серьезный удар по туристическому сектору. В мае ситуация улучшилась, затем случился Гаврилов, цитирует бизнесмена издание.
«Мы работали в 24-часовом режиме, чтобы уговорить людей провести свой отдых в Грузии, а затем было последнее заявление. Сегодня уже с нами не выходят на контакт, просто отменяют бронь. Мы работаем на наше государство, выплачиваем огромные налоги и стараемся, чтобы гости остались довольны приездом в страну. Максимально популяризируем все грузинское, пытаемся способствовать развитию грузинского производства. В общем, кто бы вы ни были, правительство или оппозиция, деритесь между собой, а нам позвольте делать свое дело. Я обещаю, что благодаря нашим отчислениям в бюджет все будут жить хорошо».
Шалва Алавердашвили призывает политические силы Грузии воздержаться от действий, которые могут привести к потере 2 миллиардов лари для государства. Официальный курс доллара сегодня составил 2,9 лари, в то время как еще утром, согласно данным Национального банка Грузии, стоимость доллара США составляла 2,83 лари. Аналитик международной организации Transparency International Бессон Намчуадзе утверждает, что падение лари по отношению к американской валюте обусловлено паникой на фоне возможного введения российских санкций, пишет информационное интернет-агентство Business Media.
Паника вызвана мнением о том, что если доллары не будут поступать из России, лари обесценится. Все считают, что лучше закупить доллары уже сегодня. Однако пусть те, кто покупает по сегодняшней цене, не будут уверены в том, что в ближайшем будущем он не подешевеет. Курс лари не зависит только от доллара, поступившего из России, но и из всех стран в целом. Следовательно, потери могут быть сбалансированы за счет других стран. Кроме того, падение курса лари уменьшит отток доллара из страны,
считает Бессон Амчвадзе. Однако в такой ситуации правительство не должно хранить молчание, но перейти к действенным мерам, считает аналитик. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И снова в Сухуми. Похищение людей в Абхазии превратилось в бизнес, на котором зарабатывают различные преступные группы. В последнее время правоохранительные органы самопровозглашенной республики выдвинули обвинения против нескольких человек, подозреваемых в похищениях людей. Буквально на днях сбежал от своих похитителей Умар Мирсхулава, а прокуратура взяла под стражу группу лиц, которым предъявлено соответствующее обвинение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Омар Мирсхулава – это племянник собственницы столичного продуктового магазина «Кормилица», который расположен на Сухумском рынке. Утром 7 марта прошлого года на этот магазин было совершено нападение. Вооруженные люди в масках подъехали к магазину на автомобиле, окружили выходящую из него сотрудницу администрации. Под угрозой применения силы отобрали у нее 12 миллионов рублей и скрылись. И вот 17 апреля 2019 года был похищен Омар Мирсхулава. По сообщению Генеральной прокуратуры, неизвестные в камуфляжной форме, масках и вооруженные огнестрельным оружием около 11 часов вечера в селе Гумиста Сухумского района остановили машину, которой управлял Омар Мирсхулава, и похитили его, подавив волю водителя и пассажиров. Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по фактам похищения человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, а также по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Впоследствии расследованием уголовного дела занималось Следственное управление Генеральной прокуратуры при содействии Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел. 3 мая 2019 года Генеральная прокуратура сообщила дополнительную информацию в рамках уголовного дела по похищению Омара Мирцхулава. 23 апреля при проведении оперативно-розыскных мероприятий в гаражах, принадлежащих гражданину Эрику Чкадуа, сотрудники правоохранительных органов обнаружили находящийся в розыске автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого найдено огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски, перчатки и государственные номерные знаки Российской Федерации. А 19, 24 и 30 апреля, соответственно, по подозрению в совершении разбойного нападения, похищения человека, угона автотранспорта, незаконного оборота наркотических средств и незаконного хранения огнестрельного оружия группой лиц, были задержаны Адгур Цкуа, Беслан Бгамба и Эрик Чкадуа. Никто из задержанных свою вину не признал. Каждому решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием назначены судебно-баллистические и судебно-химические экспертизы. О месте нахождения Омара Мирцхулава на тот момент известно ничего не было. 7 июля появилась информация о том, что Мирцхулава накануне удалось сбежать от похитителей. И в этот же день, 6 июля, сотрудниками Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел были задержаны трое граждан Абхазии, которых следствие подозревает в совершении данного преступления. Имена задержанных прокуратура в интересах следствия не называет. Следственная группа продолжает расследование и собирает доказательства вины подозреваемых. А тем временем в Верховном суде Абхазии 21 июня начался судебный процесс по факту похищения гражданки Абхазии Ирины Дочия, имевшей место 2 июля 2016 года в городе Сухум с последующим вымогательством имущества в особо крупном размере. Подозреваемыми являются жители Гудаутского района Абхазии Алхаз Дзария, Геннадий Блаб, Варден Чантурия, Астамур Дзария и Джумбер Авицба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Абхазии с иронией относятся к выдвижению рекордного количества кандидатов в президенты самопровозглашенной республики. У большинства есть сомнения в способностях и мотивации претендентов. Наш традиционный опрос жителей Сухуми провела Анаит Гагарян.
На пост главы государства Абхазии претендует более 10 человек. Как вы считаете, с чем это связано? Почему так много кандидатов в президенты?
Во-первых, их очень много, но мы про них ничего не знаем. Мы не знаем, что у них есть программа. Ну, вы не удивляйтесь, может, еще добавятся. Мы же все родственники. Я тоже своих соберу, приду к вам. Хочу стать президентом.
Все же, как вы думаете, почему так много кандидатов?
Может, это и к лучшему народ будет выбирать. Может, лучших из лучших выберут. До Уршева.
У меня даже есть предположение, что некоторые из этих кандидатов какую-то негласную договоренность имеют между собой. Я даже не удивлюсь, если какой-то кандидат будет проигрывать, а остальные кандидаты ему свои голоса отдадут. Ну и, наверное, самый простой вариант то, что люди видят, что в стране нужны изменения, и поддерживать некого. И каждый хочет, наверное, нашу республику вперед потянуть. Ну дай им Бог хотя бы набрать по пару тысяч голосов, в чем я сомневаюсь. В стране, в которой население такое маленькое, ну, по статистике должно быть 3-4 кандидата, ну, 5. На сегодняшний день, кому не лень, все хотят идти в президенты, даже которые не имеют нормального образования и опыта работы на каких-то должностях. Человек должен быть грамотным руководителем, управленцем. Вместо того, чтобы они каждый баллотировались, лучше бы вместе сели бы за стол переговоров и какого-нибудь одного выдвинули в президент. Меня зовут Анрик.
Я считаю, что это неправильно вообще. Неужели у нас такая большая республика, что столько кандидатов должно быть? Это, во-первых. Во-вторых,
некоторые лица, которые вот сейчас кандидаты себе выставляют, их вообще, по большому счету, я думаю, что в республике мало кто знает, некоторые из них.
А вы сами не хотите баллотироваться?
Таким макаром, как они себя ведут, я тоже могу как бы поставить свою кандидатуру и какие-то, видимо, смогу набрать какое-то определенное количество голосов. И не меньше кого-то. Вот сейчас я могу пойти в балет. То же самое. Я считаю, что это неправильно. Можно сказать, с каждой улицы скоро будут выдвигаться. Меня зовут Вальтер, фамилия моя Какали.
Мое мнение, дело в деньгах. Они все рвутся туда за деньги. Достамур меня зовут.
Я считаю, что это неправильно, так как нас мало. По-моему, вообще голосующих останется 10 человек. У каждого просто свой личный интерес, я так считаю, Рузанна.
Человек, который хочет стать президентом, он сперва должен показать свою состоятельность быть президентом. Поуправлять какой-нибудь организацией, чтобы его люди узнали, на что он способен. А просто пойти и стать президентом... Многие думают, что они могут изменить в стране ситуацию, но это могут сделать единицы. Мне кажется, должен человек сформироваться, его должны люди узнать. Он должен доказать, что он способен что-то сделать для страны, для людей. А просто так взять и выдвинуться в президенты, это считаю, что безответственно. А быть президентом в Абхазии надо пожертвовать собой, потому что мы маленькая страна, нас окружают большие страны, поэтому пожертвовать жизнью даже, можно сказать. Не просто пойти и стать президентом. Мне кажется, что здравые люди, которые хотят в стране хорошее сделать, они должны объединиться и найти одного, двоих, троих человек и с командой прийти к власти.
С одной стороны, это хорошо, кажется. Значит, многие уже начали заниматься внутренней политикой. Не знаю, многим это не нравится, но можно сказать, что демократические принципы начали работать. Каждый, кто думает, что он может государство. А с другой стороны, не знаю, многие критикуют, что это ненормально. Дай Бог, чтобы мы научились жить и править своим государством демократично.
Вы сами не хотите баллотироваться?
Я думаю, что не менее 50%, у кого бы ни спросили, согласятся. Но это смешно будет.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
За то, что в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения переплетения культур, турецкий писатель Орхан Памук в 2006 году был награжден Нобелевской премией по литературе. Славу ему принесли книги «Меня зовут Красный», «Стамбул. Город воспоминаний» и «Музей невинности». Памук получил известность не только как превосходный романист, но и как сторонник свободы и демократии. В июне в Сараеве состоялась премьера спектакля «Снег» по мотивам одноименного романа Памука. Трехчасовую постановку о военном перевороте в Карсе смотрел и сам писатель. Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» Иованой Георгиевски.
Понравилась вам постановка «Снега» в Национальном театре в Сараево?
Постановка была замечательной. Я сделал много фотографий. Конечно, я не понимаю по-боснийски, но мне не было скучно ни минуты, хотя все детали этой истории я прекрасно знаю. Это не только потому, что я ее написал. Это, кстати, было 20 лет назад. А и потому, что месяц назад я тщательно анализировал «Снег» со своими студентами в Колумбийском университете. Тогда я понял, что уже кое-что подзабыл. Там много героев и деталей, и мне приходилось вспоминать подробности. Мне понравилась атмосфера на сцене и то, что они использовали музыку Пеппино Ди Капри. Проблема с постановкой этого романа заключается в том, что там много крови и убийств. Постановщикам удалось дистанцироваться от мелодрамы с помощью музыки, поэтизации и сценического движения. Пьеса длится 3 часа и 20 минут, но я автор и не имею права жаловаться. Когда «Снег» показывали в США, я обнаружил, что мне смешны собственные шутки. Роман полон иронии. Например, редактор местной газеты говорит, что современная журналистика сообщает не о том, что произошло, а о том, что произойдет. Он, конечно, врет. Я по-настоящему наслаждался этими деталями.
Одна из центральных тем вашего романа «Снег» – исламский экстремизм. Фундаменталисты, о которых вы пишете, имеют не только отрицательное, но и положительное качество. Из-за этого в Турции вас критиковали за сочувствие исламистам.
Такое часто происходит с серьезными романами. Задача романа – не распространять пропаганду, а описывать характеры персонажей, в том числе и исламского фундаменталиста. Чтобы понять характер человека, вы должны изучить его поведение. Почему он убивает людей? Почему он так низок? Почему он рискует своей жизнью? Каковы ставки? Если рассматриваете его как личность, вы можете обнаружить и его хорошие качества, хотя и не соглашаетесь с его системой ценностей. Например, вы понимаете, что он храбр. А если сразу демонизируете человека, вы никогда не сможете его понять. Я считаю, что если вы писатель, у вас нет права говорить «демон, демон, демон». Это не литература, это пропаганда. В литературе вы пытаетесь создать его образ, не теряя при этом своей позиции секуляризма, балансируя, предлагая другие точки зрения и таким способом выстраивая общую картину. Задача писателя не в том, чтобы обвинять людей в неэтичности. По крайней мере, это мой принцип. Даже если у меня самый отвратительный герой, я изо всех сил стараюсь развивать его личность во всех направлениях и при этом сохранить баланс. Конечно, невозможно полностью отождествить себя с людьми, которые очень сильно от вас отличаются. Это касается не только исламских фундаменталистов. Если вы мужчина, вам очень сложно отождествить себя с чувствами женщин. Я постоянно спрашиваю свою девушку, как ты чувствуешь себя в связи с этим, как бы ты себя чувствовала, если бы случилось то. У меня ощущение, что я всегда пытаюсь смотреть на жизнь глазами других людей. Конечно, за исключением моих первых романов, которые были более автобиографичными.
В ваших романах фигурирует большое разнообразие героев. Это представители всех общественных слоев. Как вы находите точку отождествления с героями, которые сильно от вас отличаются?
В странностях в моей голове у меня история об уличных продавцах. Конечно, я не уличный продавец, но я провел много времени с продавцами йогурта, риса, бозы, куриц. Я проводил расследования, брал у них интервью. Я так работаю. Я думаю, что писателя следует судить с этической точки зрения на основании того, насколько он пытается отождествить себя с людьми, насколько он избегает клише и сосредотачивается на индивидуальности персонажа. Неважно, женщина это или мужчина. Когда я писал «Странности в моей голове», для меня было особенно важным выразить мнение женщин. В романе три сестры, как и в моей семье. Моя мама и две тети родились в семье среднего класса. Я отлично помню, как они сидели, вязали и смеялись над своими мужьями. В книге я этот дух показал через трех сестер из низшего класса. Я сосредоточился на чувствах женщин на кухне, пока они готовят бозу, моют посуду. Расскажу вам один анекдот. Когда я только начал публиковаться, я не чувствовал себя феминистом. Я думал, что не могу быть феминистом, потому что я мужчина. Однако, когда я представлял книгу, посещая разные города, я понял, что я феминист. Ограничение прав женщин – одна из любимых тем турецкой политики. В исламе это очень спорный вопрос. В 90-е годы турецкое правительство, к сожалению, заявило, что если женщина хочет носить хиджаб, она не может посещать университет. Это было явно несправедливо. Что делать, если женщина просто хочет носить хиджаб? В «Музее невинности» я подчеркиваю, что отсутствие выбора несправедливо. Многие мои секулярные друзья говорили, что я выступаю в защиту авторитарных деятелей. Я всегда отвечал, нет, я просто пишу о реальности. Моя задача не в том, чтобы скрывать ошибки других людей. Моя задача писать об этих ошибках. Я секулярный и демократичный. И я не думаю, что эти понятия противоречат друг другу. Я также считаю, что ни одно из них не должно основываться на силе оружия.
По итогам повторных выборов мэра Стамбула победил Экрем Имамоглу, представитель оппозиционной республиканской народной партии и главный оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Имамоглу заявил, что турецкому народу удалось починить демократию. Вы согласны с такой оценкой?
Я рад результатам выборов в Стамбуле, потому что они доказали, что в Турции может быть секуляризм в результате голосования. Это очень важно, потому что у нас до этого секуляризм осуществлялся силами армии. Эти выборы – доказательство, что граждане секулярнее государства. Я не могу описать словами, насколько для меня важна эта победа. Граждане Стамбула выбрали социал-демократа. Я счастлив, что народ решил защищать секуляризм. Но я также считаю, что в Стамбуле люди сейчас слишком оптимистичны и немножко наивны. Заявление Имамоглу, что голосование подчинила демократию, хороший лозунг. Но я думаю, что впереди еще долгая борьба. В Турции много несправедливости, правовая система не очень эффективна, есть коррупция. Правительство, которое делает очень плохие вещи и всех сажает в тюрьму, все-таки получает 44%. Поэтому я не очень оптимистичен. Я думаю, что нынешняя Турция культурно ближе Западу, чем Востоку. Однако, что касается политики, ежедневно, ежегодно, ежемесячно в стране чередуются западные и антизападные настроения. Качаемся то в правую, то в левую сторону. Причем у Турции есть проблемы с НАТО, проблемы с Европой. Это, конечно, проблемы Восток-Запад, и они политические.
Писатель Архан Памук отвечал на вопросы Иваны Георгиевски. Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кетти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.